Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Кутман кечиңиз менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта кара кече көмүркене 27 декабрдан тарта 2 аптага көмүр сатуу иштерин токтотот.
Кимдин көмүрү жок калса, эртерээк айтпала, азайып баратканда, чтоб биз айыл өкмөткө айтып, айыл өкмөткө жиберилген КАМАЗ ошол үйгө барып көмүр жок калбасын, бир тоннадан болсо да элде болуп турсун.
Кытайда табылган динозаврдын эмбриону илим дүйнөсүндөгү узап бараткан жумада эң кызыктуу жаңылыктардын бири болуп калды.
Авираптерозаврлардын түрүнө таандык экенин жана кеминде 66 миллион жыл мурун жашаганын аныкташты. Ошондой эле анын жумурткадан жетилип чыгышына аз эле калганы да белгилүү болду.
Бишкекте жалгыз бой энелерге арналган фото көргөзмө тууралуу да кенен айтып беребиз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда 26 декабрга карата коронавируска чалдыккан 38 адам жаңынан катталды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкекте 23 киши, Ош шаарында 1-3, облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2, Ош облусунда 2, Жалал Абадта 2, Баткен облусунда 1 адам. Таласта вирус жуктургандар катталган жок. Былтыр марттан бери Кыргызстанда жалпы 184477 адам коронавирус жуктурду. Акыркы суткада 50-тен 3 адам каза тапты. Коронавируска каршы ыкчам штаб каза болгондор эмделбегенин маалымдады. Ошону менен оорудан жалпы 2795 адам көз жумду. Орусиянын коргоо министрлиги Украина менен чектеш аймактагы аскерлерин алып кетип жатканын маалымдады. Анда түштүк аскер округундагы аскерлердин бир айлык машыгуусу соңуна чыкканы кабарланган. Маалыматка ылайык 10 000 ашуун жоокерлер мурдагы бөлүктөрүнө кайтып кетишет. Согуштук даярдык боюнча машыгуулар Астрахань, Волгоград жана Ростов облустарында, Ставрополь жана Кубанда, Түндүк Кавказда жана Крымда, ошондой эле Абхазия, Армения жана Түштүк Осетияда өттү деп жазылган министрликтин сайтында. Ноябрь айында конфликт интеллигент тим уюмунун иликтөөчүлөрү Орусия Украина менен чек арасына жоокерлерин жана аскер техникасын жайгаштырып жатканын айтып чыккан. Бул маалыматты Пентагонда ырастап, Орус Украина чек арасындагы аскерлер тууралуу чалгын маалыматтарын Киевке бермекчи болгон. Салыкты жашыруу мамлекетке чыккынчылыкка барабар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров салыкты жашыруу күч алганын билдирди. Ал 25 декабрда өкмөттүн жылдык ишинин жыйынтыгына арналган иш чарада товар өндүрүү көбөйгөнү менен салыктар бир нече эселеп азайып кеткенин белгиледи.
Жылдан жылга жана алкоголдук ичимдиктерди өндүрүү абдан кыскарып баратат. Бирок ошол эле маалда сатуу же керектөө азайган жок. Суран дагы жоголгон жок. Ага жараша салыктар туура төлөнгөн жок. 2012 жылы финансы министри болуп турганда 1 600 000 ашык декалитрден акциз чогулупча элек. Быйыл болсо планда 328 000 декалитрди коюп коюшкан да.
Акылбек Жапаров быйылкы жылы салык 40% көп чогулганын белгилеп, буга фискалдык саясат иштеп жатканы себеп деп белгиледи. Министрлер кабинети экономиканы көмүскөдөн чыгаруу үчүн жаңы салык кодексин сунуштаган. Ага ылайык ишкерлер үчүн милдеттүү патент жана салык келишимдери жоюлуп, көзөмөл касса машиналары орнотулмакчы. Буга ишкерлер каршылыгын билдирип, пандемиядан кийинки кризис учурунда ККМ системасын киргизбей турууну талап кылышууда. Human Rights Watch уюму Орус бийлиги акыркы жылы сөз эркиндигин басынтуу аракетин 2 эсе күчөттү деп билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азиядагы өкүлү Анастасия Кроп интернетти кескин кысуу өткөн жылы бийликтин көп жылдан берки орусиялыктардын интернеттеги укугун жана эркиндигин тыюу аракетинин жеткен чеги болду деп билдирди. Анын сөзүнө караганда, Орус өкмөтү өзүнүн технологиялык мүмкүнчүлүгүн Орусиядагы санарип укукту мыйзамсыз жабык жана солсуз түрдө чектөөгө аракеттенүүдө. Укук коргоо уюму декабрдын башында ток браузердин чектөөгө алышындагы мисалын келтирди. Июндан бери Орусия виртуалдык жеке жыштык VPN сатуучу 8 провайдерди бөгөттөдү. Буга Орусиянын аймагында тыюу салынган сайттарды ачууга мүмкүнчүлүк берилген деген себеп айтылган. Бишкекте 221 мыйзамсыз турак жайга техникалык паспорт берилди. Кадастр мамлекеттик ишканасынын маалыматына караганда 25 декабрга чейин 221 үйгө техникалык паспорт берилди. Бишкек шаарынын эл арасындагы жаңы конуштардагы мыйзамсыз курулуштарга техникалык паспорт алуу үчүн 1047 арыз түшкөн. Анын ичинен 8 арыз кабыл алынган эмес. Жаңы конуштардагы мыйзамсыз турак жайларга техникалык паспорт берүүдө Бишкек мэриясынын алдында түзүлгөн атайын көчмө топ иштеп жатат. Алар жаңы конуштарда өз алдынча курулган турак жайларга техникалык паспорт берүү үчүн маалыматтарды топтойт. Көчмө топтордун иштөө убактысы жана жери мэриянын расмий сайтында чыгарылып турат. Маалыматка ылайык, техникалык паспорт жерди мыйзамдаштырууга жатпайт, анда кыймылсыз мүлктүн гана техникалык маалыматтары топтолот. Бул документ жер тилкесин мыйзамдаштыруунун биринчи этабы. Кыргызстан боюнча 13,000 гектар жер кагаз бетинде айдоянты деп көрсөтүлгөнү менен чынында там салынып конуштар пайда болгон. Алардын көпчүлүгүн 2005-жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Кара кече көмүркенинен көмүр сатуу убактылуу токтотулат. 27 декабрдан 10 январга чейин кара кече көмүркенинен көмүр сатуу токтотулар турун Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы маалымдады. Бул аралыкта кенде тазалоо иштери жана көмүрдүн жаңы катмарын ачуу иштери жүргүзүлмөкчү. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарындагы жылулук электр борборуна көмүр ташуу үзгүлтүксүз жүрө бермекчи. Быйыл сентябрь айынан тартып кара кече көмүр кенинен 500,000 тоннадан ашуун көмүр казылып алынган.
Рахмат сага Замира, биздин оодон чыккан баардык макала баяндар, жаңылыктардын толук топтом менен сайтыбыздан да таанышсаңыз болот. Дарегиз азаттык орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айтайын. Кыргыз гидромет борбору 27 декабрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп билдирди. Күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын кээ бир аймактарында кар түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук болот, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Талас өрөнүндө түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында 27 декабрда мезгил менен кар жаашы күтүлөт, түнкүсүн 1 градустан 3 градуска чейин суук болот, күндүз 0 градустан 2 градуска чейин суук болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кара кече көмүркени 27 декабрдан тарта 2 жумага көмүр сатуу иштерин токтотот. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы бул иш кендеги тазалоо иштерине байланыштуу болуп жатканын билдирүүдө. Бирок эл арасында көмүр тартыштыгы жоюла электе кендин убактылуу жабылышы кырдаалдык корчутуп жибербейби деген чочулуулор да бар. Кененирээк Мерлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Кара кече көмүр сатуу иштерин кийинки айдын 10-унда баштайт. Бул аралыкта кенди тазалоо иштери жана көмүрдүн жаңы катмарын ачуу иштери жүргүзүлө тургандыгын Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Жийде Зоотбекова билдирди.
2021-жылдын 27 декабрдан баштап кара кечиде кесек көмүр берүү токтотулат. Жээпке көмүр токтоосуз берилет. Кайрадан көмүрдү кесек көмүрдү 2022-жылдын 10-январынан баштап берилет экенин кабарлайбыз. Ага чейин көмүрдүн жаңы катмарын ачуу тазалоо иштери жүргүзүлөт. Эске сала кетсек, быйыл 2021-жылы 4 айдын ичинде сентябрдан декабрга чейин Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын алдында кара кече филиалында 500,000 тонна көмүр казылды. Бул ошол көмүр тармагында эң рекорддук көрсөткүч болуп эсептелет.
Кен убактылуу жабылат деп айтылып жаткан чакта кара кечеге эң жакын жайгашкан Нарын облусунда көмүр тартыштыгы дагы деле жоюла элек. Эл көмүр издеп жүрөт. Атбашы райондук администрациясынын адиси Улукбек Ахматов бул аралыкта айдоочулар Каротунду Актала районунун аймагында жайгашкан Турук кенинен ташып турат деп ишендирүүдө.
Мисалы түндө эле 18 КАМАЗ келди. Кайра түндө кечээ 30га жакын КАМАЗ кеткен. Алар бүгүн кечинде жүктөрүп түшөт, эртең менен түнү менен келип калышат да. Эми баягы бирин экин болушу мүмкүн, бирин экин баягы эл да эми арасынан чыгып калат да. Баягы мурунку алганы түгөнүп калып деген сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Кимдин көмүрү жок калса эртерээк айткыла азайып баратканда, чтоб биз айыл өкмөткө айтып, айыл өкмөткө жиберилген КАМАЗ ошол үйгө барып неметсин, кыскасы көмүр жок калбасын, бир тоннадан болсо да элде болуп турсун. деген нерсени тапшырып атабыз да.
22 декабрда кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыккан. Жаңжалдан бир адам жаракат алгандыгы айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат менен кыргыз көмүр ишканасы кара кечедеги чырды чагымчыл күчтөр уюштурган деп билдирүү тараткан. Бекжан аттуу айдоочу бул окуядан кийин кендиги кырдал туркташып калгандыгын айтты. Ал буга чейин Альфа бөлүмүнүн аскерлери айдоочуларга орой мамиле кыларын билдирген.
Баянко ошол аксакалдан кийин тынчып калышса керекчи да. Мылдыраң эмесчи да. Көбөлө бүгүн полный жиптеп эртеңерден жабабыз дегендей болуп чыктыго. Азыр баш аягы 4000 ашып го.
Кара кече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири болуп саналат. Анда 400 миллион тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар. Кендин аймагында азыр 3 ишкана, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече филиалы, Шарбон жана Ак жол аттуу ишкана көмүр казып иштейт. Кара кечедеги ишканалар Бишкек шаарынын Чүй, Талас, Жалал абад, Нарын облустарын көмүр менен камсыз кылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү маек менен уланталы, өлкөдөгү ири көмүр кендеги кризис өлкөдөгү энергетика кризисине кошумча болуп жатат. Мамлекет башчысы атайын кызмат аралашканына карабастан кара кечедеги абал эмнеге бир нукка түшпөй жатат? Бул тууралуу ушул жылдын август айында бир ай Кыргыз көмүр ишканасына жетекчи болуп иштеген Марат Турдубаев менен кесиптешим Марат Тагаев маек курган.
Марат мырза, саламатсызбы? Кара кечеде эмнеге мындай кырдаал жаралды? Бул окуялар мындан аркы көмүр ташуу ишине кандай таасир этет?
Бул негизи КТ көмүр дегенчи 12-жылы Кыргызстан деген партиянын астына уюштурулган мамлекеттик ишкана болуп тур. Ошондон бери эле деле бир нормальный жетекчилер келип иштебептир да. Эми мына мисалы үчүн 12-жылдан бери 9 жыл болду. 9 жылда жок дегенде 1 жылда бирден экскаватор алып турса деле 9 экскаватор алып коет эле да. Бүгүнкү күндө болгону КП килейген мамлекеттик ишканада болгону 2 экскаватор 4 самосвал болуп бар экен. Башка техникалары жок. Булар мурунтан баштап эле эң башынан эле ошо наемный техникада өзлөрүнүн техникаларын киргизип алып тарифтерин очойто коюп алышкан. Ошон үчүн бул ишкана үчүн бир техника алыш буларга кызык эмес болчу. Вот ошондон келип анан ушунун пайда болуп атпайбы? Бул КП көмүр деген бул жөн эле орто жолдон ошо бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн уюштурулган мекеме да, бир да пайдасы жок. Мисалы үчүн кара кечеде хозрасчетный мекеме өзүнчө иштейт, Балыкчы филиалында өзүнчө хозрасчетный өзүнчө иштейт. Бул КП көмүр деген жөн эле орто жолдон ортомчу болуп алышканда топурлардын акчасын дешет, тендерлерден дешет.
Марат мырза, мына чилде түштү, бирок көмүр менен камсыздоо толук ишке ашпай жатат. Нарындын өзүндө дагы көмүрдөн эл өксүп жатат. Бул абал кандай чечилиш керек?
Бул ошо эң башынан нормальный кечеге көңүл буруп жок дегенде научный подход кылып министерство энергетики промышленностьнын астында геологтор бар, ошолорду привлекать этип менен научный подход кылып азыр нормальный иш жүргүзүшкө иштейт эле. Булар ошо көрүнгөн жерден эле, караган жерден эле казып көнүп алышкан. Бир чети экологияны да бузуп атышат, бир чети нормальный иштегенге уюштурулуп атыр да эч качан ушу 9 жылдан бери. Булардын кызыкчылыгы только ошол жактан акча жеш керек болчу. Элди ойлогон, мамлекетти ойлогон эч ким жок. Кудайга шүгүр, быйыл президент өзү кийлигишип жана МЧСнин техникасын ошол жака киргизбегенде такыр чатак болмок.
Ал жака атайын кызмат өзүнүн атайын Альфа кызматындагы алып барганын билебиз. Мына ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен кыргыз көмүр бир чагымчыл күчтөрдүн аракетинен улам окуя чыкты деген маалымат тарады. Алар эмне күчтөр жана эмне кызыкчылыкты көздөшү мүмкүн?
Эми алар эми атайын ошо коопсуздукту порядок болсун деп алып барылган себептен, анткени аякта жана очередь болгондо көп машине чогулуп атпайбы. 500-600 машинеге чейин ар бир машинеде 2000 киши болгондо эле 1000 киши болуп кетип атпайбы? Кээ бирлери мас болот, кээ бирөөлөрү хулиган болот. Ошон үчүн порядок болсун деп алып барышкан да. Ал деле керек окат.
Мына сиз өзүңүз дагы Кыргыз көмүр ишканасын бир айдай жетектедиңиз. Бул ишканадагы жана кара кечедеги көйгөйлөр катары сиз эмнени айта аласыз?
Эми мен аякта болгону бир ай эле иштедим. Мен биякта Балыкчыда филиалында 4 ай иштеп, биякта ошо филиалда да анча-мынча көп нарушениялар бар экен. Ошонун баарын ордуна коюп туруп анан Бишкекке барып аякты кишине оңдойюн десем, көрсө аякта оңдошот эле кыйын экен. Айтып атпайм, бул кереги жок мекемени жөн эле жоюп салыш керек экен. Министерствонун астында эле 1-2 отдел эле илгеркидей эле курировать эткен болду да. Башка бул КП көмүр 40 киши почти 40-50 миллион сом зарплатасы менен отурушат, эчтеке кылышпайт. Мамлекеттик ишкана көмүр дегенди негизи жоеюн деп Ошол максат менен баргам. Көп кишилер бут тозуп туруп алыштарын кой дедим мен.
Мындай тиреш азыркыдай тиреш улана берсе, бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Анан чыгуунун жолунун катары сиз эмнени көрөсүз?
КПМ жоюп акционерный общество куруш керек. Ошондо жылыш болот. Жолбосо такыр эле жоюп салып эле айтып атпаймынбы, кара кече деле хозрасчетный, балыкчы филиал деле хозрасчетный, өзлөрү эле иштеп коет законный эле, КПБ жок элечи.
Бирок азыркыдай мына атышуу болуп дагы деле талаш тартыш болуп аткан турбайбы? Бул маселе чечилбесе эмне кесепетке алып келиши мүмкүн?
Айтып атпаймынбы, быйыл эгерде президент өзү бийлигишип жанагындай жардам бербесе бул такыр чатак болмок. Өзгөчө кырдаал так ушул кара кечеде болмок. Анткени биякта мафиянын баары чогулуп алган ошо жака. Только өз чөлтөктөрүн, мамлекетти, элди ойлогон кишилер жок аякта.
Кара кече көмүр кенидеги кризис тууралуу август айында бир ай жетекчи болгон Марат Турдубаев менен кесиптешим Марат Тагаевдин маегин тыңдадыңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Эсин берсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчейи түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу агарман, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кызгача мазмуну менен тааныштырып кетейин. Кыргыз тажик чек арасында кырдаал туруктуу деп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына караштуу чек ара кызматынан билдиришти. Орусиянын коргоо министрлиги Украина менен чектеш аймактагы аскерлерин алып кетип жатканы маалымдалды. Нобель сыйлыгынын лауреаты Десмонд Туту дүйнөдөн кайтыш болду. Human Rights Watch уюму орус бийлиги акыркы жылы сөз эркиндигин басынтуу аракетин эки эсе күчөтү деп билдирүү таратты. Бишкекте кадастр мамлекеттик ишканасынын маалыматына караганда 25 декабрга чейин 221 үйгө техникалык паспорттор берилип бүттү. Кара кече көмүр кенинде 27 декабрдан 10 январга чейин көмүр сатуу убактылуу токтотулат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен таанышам десеңиз, азаттык орг сайтыбызга баш багыңыз. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Кытайда табылган динозаврдын эмбриону илим дүйнөсүндөгү узап бараткан жумада эң кызыктуу жаңылыктардын бири болуп калды. Ал ортодо NASA күндүн атмосферасына жетти. Илимдеги акыркы жаңылыктар менен кесиптешим Нурболот Азамат тааныштырат.
Европадагы ири токойду кимдер жок кылган? NASA'нын атайын миссиясы күндү изилдөөдө чоң секирек жасады. Кытайда динозаврдын эмбриону табылды. Азаттыкта акыркы аптадагы илим жаңылыктары аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Неандерталдар жаратылышты кантип өзгөрткөн? Мындан 10,000 жыл мурда жашаган адамдар бак дарактарды кыюу менен түздүктөрдү кеңейткени белгилүү болчу. Бирок Нидерланддагы Лейден университетинин археологтору жүргүзгөн изилдөө токойлорду кыюу айоосуз болгонун көрсөттү. Археологтордун айтымында 125,000 жыл мурун азыркы Нидерландтан Польшага чейинки аймак чытырман токой болгон. Токойду жаныбарлардын байыркы түрлөрү байырлаган. Изилдөөгө ишенсек, неандерталдардын изи ушул аймактагы жерлерден көп табылган жана ал жерлер мурдагы токойду орду болгон. Германиянын Neumark Nord аймагында жүргүзүлгөн археологиялык казуу учурунда бир гана неандерталдыктардын издери эмес, жаныбарлардын калдыктары, ар кандай таш куралдар жана көп көлөмдөгү жыгач көмүр табылган. Ашыкча бак дарактардан жерди тазалап, жашоого ыңгайлуу жерлерге ээ болуу үчүн неандерталдар токойлорду өрттөшкөн деп айтылат изилдөөдө. Токойлорду жок кылуу жаратылышка болуп көрбөгөндөй таасирин тийгизип, натыйжада азыркы Европанын аймагынын ландшафты өз көрүүгө дуушар болгон токойлорду өрттөп түздүктөргө ээ болуу Австралияда мындан 40 000, Жаңы Гвинеяда 45 000 жана Борнеодо 50 000 жыл мурда болгону буга чейин белгилүү болчу. Ал эми адамдар оттуу турмушта байма-бай колдонууну 400 000 жыл мурда башташкан. Ноймарк Норддогу жаңы табылга адамдар качантан баштап жаратылышка таасир эте баштаган деген талаштуу суроону кайра жандантты. Илимде ал доорду антропоцен деп аташканы менен ал доор качан башталганы, анын тамыры таш дооруна барып такалып же такалбашы али белгисиз. НАСА күн бетине тийди. НАСАнын атайын күндүн атмосферасын изилдөө боюнча Parker Solar Probe миссиясы күндү изилдөөдө чоң секирек жасады. Аталган миссиянын алкагында 2018 жылы күнгө максималдуу түрдө жакындай ала турган атайын зонд даярдалган болчу. Зонд күндүн табынан коргоочу атайын жабдыктар, камера жана күндүн магниттик талаасын өлчөй турган приборлор менен жабдылган. Дал ушул зонд күндүн атмосферасынын жогорку катмарынын үстүнөн учуп, күн материясы жөнүндө маалымат бере алды. Ошентип, космостук изилдөөнүн тарыхында биринчи жолу адамдар жасаган аппарат күнгө болуп көрбөгөндөй жакындай алды. Бул жөнүндө НАСАнын геофизикалык илимдер бөлүмүнүн башчысы Никола Фокс 14 декабрда билдирди. Адамзат күнгө кол тийгизди, деди ал өз сөзүндө. Эми зонд чогулткан маалымат күн кантип ысышын, күн шамалдары кайдан келерин түшүнүүгө жардам берет. Биздин ачылыш күн жөнүндө илимдеги чоң секирек. Айга жетүү менен биз күндүн пайда болушун билгенбиз, эми анын өзүнө жетип отурабыз. Күндү түзүп турган материяга жетүү ал жөнүндө баалуу маалыматтарга жол ачат. Ал аркылуу биз ааламдагы баш жылдыздарды изилдей алабыз, дейт НАСА уюмунун илимий миссияларынын жетекчиси Томас Цурбухен. Зонд жалпысынан 5 саат бою күндүн атмосферасынын жогорку катмарында кармалып турган. Күндүн бул катмарында температура 500 000 градуска жетет. Паркер зонду күн бетинен 6 000 000 чакырым аралыкка чейин жакындай берүүнү улантат. Кийинки жакын учуу келерки жылдын январь айына белгиленди. Динозаврдын эмбриону табылды. Кытайда табылган динозаврдын эмбриону илим дүйнөсүндө узап бараткан жумадагы эң кызыктуу жаңылыктардын бири болуп калды. Кытайдын түштүгүндөгү Ганчжоу тоолорунан табылган эмбрионго окумуштуулар Инлян деген ат беришти. Инлян авирапторозаврлардын түрүнө таандык экенин жана кеминде 66 миллион жыл мурун жашаганын аныкташты. Ошондой эле анын жумурткадан жетилип чыгышына аз эле калганы да белгилүү болду. Бирмингем университетинин изилдөөчүсү Фион Вайсум Манын айтымында динозаврдын эмбриононун калдыгы сейрек кездешүүчү табылга. Алардын көбү толук эмес же бузулган абалда табылат. Ал эми Инлян мыкты сакталган. Эми ал динозаврлардын жетилиши жана көбөйүшүнө байланыштуу бир топ суроолорго жооп берүүгө жардам берет. 27 сантиметрлик эмбрион 17 сантиметрлик жумуртканын ичинде жатат. Анын жумурткадагы жайгашуусу да уникалдуу. Анын башы денесинен ылдый карап, буттары эки жакка сунулуп, аркасы жумуртканын формасына ылайык ийилип турат. Мындай жайгашуу буга чейин илимге белгилүү динозаврлардын түрүнө мүнөздүү эмес, ал азыркы куштардын эмбрионуна окшош. Андыктан окумуштуулар азыркы куштарда кездешүүчү көрүнүштөр эң алгач алардын динозавр ата бабаларында калыптанган деген тыянакка келишти. Табылган эмбриондун азыркы канаттуулар менен байланышын изилдөө мындан ары дагы уланат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошул Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кыл чайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 26 декабрдагы кечки уктурууларын тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Бишкекте жалгыз бой энелерге арналган фото көргөзмө ачылды. Ага Азаттык радиосунун фото кабарчысы Гүлжан Турдубаеванын жалгыз бой энелердин жашоо турмушун чагылдырган 20дан ашык документалдык сүрөттөрү коюлду. Балдарын жалгыз тарбиялаган энелерге дем берүү максатында уюштурулган "Сен жалгыз эмессиң" деген аталыштагы көргөзмө тууралуу кесиптешим Максат Жангазиев айтып берет.
Азаттык радиосу медиа жасап проектинин алкагында Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен октябрь айынан бери Кыргызстандагы жалгыз бой энелердин жашоосу тууралуу фотобаяндарды жарыялап келет. Бул долбоордун максаты жалгыз энелер кабылган көйгөйлөргө коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат.
Үч бала менен Бишкекте билесиздер, азыр тем более алимент дагы төлөнбөйт, пособие да албайсың, анан өзүң бакканга туура келет, бирөөдөн жардам сурагандан да уяласың. Азыркы жашоодо баардык нерселер кымбат, бир туугандарыңа деле барып кайрыла албайсың.
Фото кабарчы Гүлжан Турдубаева өз эмгектеринде түрдүү тагдырларга кабылган жалгыз бой энелердин жашоосун чагылдырган. Мисалы, бул жерден чоң муштун күйөөсүнөн качып курбусунун үйүндө 3 кызы менен жашап жаткан 20 жаштагы Асель аттуу каарманды. Күйөөсү каза болуп 3 баланын түйшүгүн жалгыз тартып жаткан 28 жаштагы айылдык келин Айгеримдин. Үй тазалаган клининг компания ачып, жалаң жалгыз бой энелерди жумушка алган Айнуранын жашоосун көрүүгө болот. Иш-чарага келген Айнура Жарманбетова сүрөттөрдө калган жашоо сүртүмдөрү менен тааныштырып, өзүнүн учурдагы жалгыз бой жашоосун баяндады.
Бул жерде мен бир күндүк эмем уборка боюнча иштеп аткан күнүм. Ушул негизи ушинтип үйлөргө барып уборка кылабыз. Мунун уборкалардын түрү бар. Чын айтканда көп түрү, 3-4 түрү бар. Ошондуктан бир күндүк эме уборкам. Бул жерде негизи менин 3-4 профессиям бар. Баягы ажырашкандан кийин 3-4 окууга окудум. Бир эле эме менен калып калбай 3-4 окууга окудум. Бул жерде швей адамын кийим тигип аткан учурум болчу. Азыр балдарыма өзүм кийим тигип берем. Колдон келсе убакыт болуп калса, ошо жерде швеяда отурган жумушум да.
Көргөзмөгө Турдубаеванын дагы бир каарманы Айгерим Ажимудинова атайын Ысык Көл облусунун Түп районунун Арал айылынан келген. Анын жолдошу 1.5 жыл мурда каза болуп, үй түйшүгүн толук өз мойнуна алган. Айгерим үй чарбачылыгын жөнгө салып коюп, күн сайын өзү жашаган Долон айылынан 6 чакырым алыстагы Миң Булак айылына жөө барат.
Эртең менен эрте туруп, малымды тейлеп, уйларымды саап, тоокторума, уйларыма жем чөйүн берип коюп, анан жумушка чыгам. Мен жумуштан кечигип калсам, мен 8:30 чейин жумушка барышым керек. Жумуштан кечигип калсам, мени жумуштагылар түшүнүшөт. Бир аз кечигип кармалып калышым мүмкүн. Бирок ошол эле учурда мени колдоп, алар мага жардам беришет.
Өзүңүздү сүрөттөн көрөсүз, мисалы көпчүлүктүн арасына коюлду, кандай сезим болуп атасыз?
Чынын айтсам, көп жерде сүрөтүм жүрөт. Ушул сизби деп таң калыштуу суроолорду бергендер абдан көп. Ушул эле жердегилер мени көрүп таң калып атышат. Өз сүрөттөгү сизби, а бул жашоодогу сизби деп. Мен ойлошот окшойт да, мен мындай кыла албайт деген ойдо. Бирок мен чындыгында айылда жашайм. Үч баламдын түйшүгүн, малым, үй жайым, бардык эркектин жумушун баары өз мойнума алган.
Фото көргөзмөгө ар тараптан коомчулукка таанымал айымдар келип, суроо жооп, талкуулар менен коштолду. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова коомчулукта жалгыз бой айымдар көндүм болуп калган сындарга сынбашы керектигин белгиледи.
Сен бойдоксуң да, сен жалгызсың да, сен жартысың да деген сөздөр бул сенин чачың кара да, же болбосо эки көзүң бар да, же эки колуң, эки бутуң бар да деген эле сөз. Бул эч качан мени сындырбайт. Мен күчтүү аял болуп жана көз карандысыз эркин аял боло алгандыгыма, өз оюмду эркин жеткире алгандыгыма абдан сыймыктанам.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, 2019 жылы Кыргызстанда 49431 жуп никеге туруп, 10992 ажырашуу катталган. Ал эми 2020 жылы өлкөдө 39944 түгөй баш кошсо, 9150 түгөй расмий ажырашкан. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында Кыргызстанда 19498 түгөй никеге туруп, ошол эле учурда 4389 жубай эки ажырым жолго түшкөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, ажырашууга арыз эң көп берилген аймак Бишкек шаары. Сен жалгыз эмессиң аттуу көргөзмөнүн автору Гүлжан Турдубаева. Көргөзмөнүн максаты коомдогу жалгыз бой аялдарга көңүлдү гана бурдуруу эмес, аларды зомбулуктан коргоо да максаты каралганын айтты.
А Кыргызстанда дагы жалгыз бой энелер, алар аябай көп, алардын көйгөйлөрү да көп, бирок аларды эч ким мындай бар экен деп эсептешпедим да. Жок да сезишет да, ошон үчүн дагы биз ошол каармандарыбыз жалгыз бой энелер көп, алардын көйгөйлөрүн коомчулукка көтөргүбүз келди. Анын сырткары биздин көргөзмөбүз ушул аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу болуп эсептелет. Анткени биз билебиз канчалаган аялдар зордук зомбулукта жашап келатат, жыл сайын эле зордук зомбулуктан ур токмоктон каза болушат. Ошол эле учурда күйөөсүнөн коргонум деп жатып күйөөсүн өлтүрүп алып канча аялдарыбыз түрмөдө жатат да.
Соңку жылдары укук коргоочулар жалгыз бой энелер көбөйүп, балдардын аталарынан алимент өндүрүү маселеси да көйгөй жаратып жатканын белгилейт. Ошондой эле жалгыз бой энелер көпчүлүк учурда жакын туугандарынын жана коомчулуктун сынында эч кандай колдоосу жок каларын айтып келишет. Кыргызстанда жүлөк пулдун баасы ар бир бала үчүн 800 сомдун тегерегинде. Бирок бул сумма учурда баланын бир күндүк тамак ашына да жетпейт деген сындар арбын. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 26 декабрдагы кезектеги уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Приветствую зрителей и слушателей в студии радио «Азаттык». С вами Лена Нечаева. И сегодня у нас в гостях активистка, руководитель экологической организации MoveGreen Мария Колесникова.
Здравствуйте. Здравствуйте, Лена.
Начну с приятного. Совсем недавно вы стали обладательницей премии «Чемпионы Земли» 2021 года. Это наивысшая награда ООН в области защиты окружающей среды. И вот вы стали одной из четырех влиятельных женщин мира, продвигающих решительные действия по охране окружающей среды.
Да, это действительно очень важно для меня, для моего профессионального роста. И, конечно, мне отрадно и даже есть такая определенная гордость за то, что Кыргызстан вообще попал впервые в этот список. Я не могу сказать, что я не рада. И до сих пор приходит на самом деле осознание того, почему, за что, что это принесет, да, то есть какие горизонты открывает для меня, для организации MoveGreen, да, для Кыргызстана в целом. Поэтому вот я надеюсь, что это поможет в продвижении вообще наших эко-идей, потому что вот MoveGreen в организации, мы верим, что люди все-таки должны жить в гармонии с природой, и в конце концов это можно, у нас есть мозг.
Это не может не радовать.
Да, это не может не радовать, но пока мы демонстрируем немножко отсутствие разума по отношению к природным ресурсам. А если говорить конкретно о премии, то ее мне дали за нашу кампанию «За чистый воздух в Бишкеке», которую мы еще начали в 2017 году. Вот тогда мы установили как раз-таки первые датчики в Бишкеке.
Вот номинация называлась «Взгляд предпринимателя», да?
Угу.
Что именно предпринимательство было сделано? Можно ли вообще быть предприимчивым в сфере экологии?
Да, скорее всего, так и решили жюри, потому что предприниматель не только в сфере бизнеса, но и, от слова «предприимчивость», да? Ну, и во всяком случае, я это так интерпретирую. Я думаю, что это все-таки за те внутренние силы, которые помогают мне и помогают моей команде продолжать работу в Кыргызстане в направлении информирования людей о том, чем мы дышим, почему нельзя дышать тем воздухом, который мы дышим 5 месяцев в году в отопительный сезон. Ту нашу работу адвокационную, которую мы проводим с муниципальными государственными органами. И, наверное, это приходится делать каждый год. Но я иногда чувствую себя таким попугаем, потому что власть меняется, институциональная память. Я не могу сказать, что она полностью отсутствует, но довольно сложно. Потому что есть определенные документы, правительственные планы, постановления
Другого
Кинеша, да, там, которые называются очень хорошо и действительно как меры, да, они выглядят отлично. То есть, потому что, например, в прошлом году, даже в этом году, когда еще был премьер-министром у нас Новиков, мы доработали с экспертным сообществом «Зеленый альянс Кыргызстана», «Урбан Хаб», очень много других экологических движений, организаций, экспертов. Мы доработали этот план с участием премьер-министра. И на тот момент мы думали, ну все, наконец-то. С 2018 года план есть, тоже результат нашей работы в Green был, когда вот мы только-только начали этот путь, да. У нас было всего 3 датчика в городе, в нашей столице. И, но, к сожалению, я могу отметить, что вот сейчас там 43 меры. Частично, конечно, исполняются около 10, потому что они такой, ну, вот в процессе. Но исполнено 4, и они такие, ну, которые не привели к тому, что мы задышали прям более чистым воздухом. Они, ну, это не те меры, которые...
Могут что-то изменить.
Да, могут что-то изменить, к сожалению. Хотя там есть другие. Ну и вот как бы наша задача в том, чтобы продвигать энергоэффективность, потому что мы знаем, да, экспертное сообщество, что в основном частный сектор ну, является вкладчиком в формирование смога. Но я это не с той точки зрения говорю, что нужно обвинить бедный частный сектор. Я наоборот хочу призывать правительство, ну вот, помогать частному сектору, потому что, живя в квартире, конечно, и отапливаясь ТЭЦ, мы... Ну, у людей может формироваться такое мнение. Вот я тут ничего не выбрасываю, экологично живу.
Это вот
живу.
Они там свои тряпки,
да,
и шины жгут.
И все там все свое вот жгут. Я же не виноват, что там денег нет, или вообще есть деньги, они просто экономят. Не с этой точки зрения, а с той, что нужно привлекать финансирование, субсидирование и говорить широко о том, что энергоэффективность или по-простому утепление своего дома придет к тому, что мы не будем отапливать свою, ну, вот, улицу. По оценкам экспертов, до 60% тепла уходит через неутепленные стены, крыши, подвал. Также окна, да, я забыла сказать. И первый шаг – это утеплить свой дом различными способами. Можно не за один раз, то есть постепенно вкладываться в это, да. И уже потом, чем бы вы ни отапливались, выберете ли вы более зеленые технологии, как пиролизная печь, которая преобразует тот же уголь или любое другое топливо в газ, да. Либо выберете вы газовое отопление, либо это будет какой-то гибрид, солнечная панель или обогреватель на солнце, только воду, да, отапливать, ну, обогревать пока будете. То есть это в любом случае приведет вас к экономии. И вот, наверное, здесь правильнее всего в первую очередь говорить об экономическом положении наших людей, и тогда, ну, как бы через вопрос денег выходить, и тогда вопрос охраны окружающей среды или экологии в общем смысле, он будет, ну, вот достигнут, да, то, чего мы хотим достичь, то есть дышать более чистым воздухом. Мы понимаем, что нужно бороться с загрязнением, мы понимаем, что это точно частный сектор, и мы видим, да, насколько... ну, какая у нас проблема, энергокризис в этом году, да, мы должны что-то делать. То есть и вот субсидирование, кредитование, поддержка частного сектора государства, муниципальными органами, это то, что нужно сделать сегодня. Нельзя просто уповать на газ, уповать на наших соседей и говорить, что вот скоро кто бы то ни было нам проведет газ во все новостройки, и вот тогда мы заживем. То есть эта позиция не лидерская абсолютно, эта позиция не приведет ни к чему хорошему. То есть почему мы до сих пор даже не приблизились к решению вопроса? Я не говорю, что мы там с 2018 года могли решить полностью вопрос загрязнения воздуха.
У меня, да, складывается такое ощущение, что каждый год, когда осень более-менее похолодает, возникает вопрос смога, начинают это дело обсуждать там в соцсетях, везде, потом в правительстве, в Дёгуркукинеше, в мэрии, потом создают группу, чтобы вырабатывать меры, да, потом опять весь отопительный сезон об этом говорят. И потом все затихает, когда становится тепло, и до следующей осени, когда опять возникает остро проблема, и опять создают группу, и опять прорабатывают какие-то меры.
Вы все правильно говорите, все абсолютно так и происходит. Но вот наша организация, мы летом пытаемся проводить мероприятия, не только мероприятия, да, то есть мы работали над тем, чтобы летом, ну, чтобы осенью снова не столкнуться с проблемой, что гражданский мониторинг обвиняет в том, что мы там преувеличиваем масштаб проблемы. И одной из частей этой проблемы является то, что вот эти международные приложения, они замеряют воздух индексом качества воздуха. То есть там несколько входит туда веществ, загрязнителей, и вот они замеряют им. Мы же здесь, в Кыргызстане, пользуемся концентрациями, да, вот предельно допустимой концентрацией определенных веществ. И мы провели различные мероприятия, не только мы знаем, что и Кыргызгидромет тоже этим занимался. И вот до конца этого года, согласно плану правительства, уже Минздрав совместно с Кыргызгидрометом, они должны были принять этот индекс качества воздуха, то есть это уже во всем мире, уже давно, да, то есть не только одно вещество действует негативно на наше здоровье, но их несколько, и нужно принять для нас наиболее характерные, где-то 5, да, допустим, и понять, насколько они влияют негативно на наше здоровье. Это, конечно, задача вот Кыргызгидромета и Министерства здравоохранения. Но, тем не менее, мы, к сожалению, пока, ну, вот до конца года уже совсем ничего осталось, мы не приблизились к этому, пока у нас вот индекса нет. Но и, то есть мы делаем что-то параллельно. То есть вот летом можно заниматься вот таким мониторингом, да, улучшать мониторинг, готовиться, допустим, запрашивать, я не знаю, если это возможно, финансирование. Потому что я знаю, что до пандемии было финансирование, выделяло государство около 400 тысяч долларов на закупку 2 мониторинговых станций серьезных для Кыргызгидромета. Но на тот момент Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства не смогли 2 или 3 раза, если я не ошибаюсь, провести тендер. Эти деньги ушли на борьбу с пандемией. Угу. Да, к сожалению. То есть государство на тот момент было готово, да, то есть они поняли, что есть проблема. А гражданский мониторинг, давайте посмотрим, что у нас говорят официальные там цифры. И они готовы были выделить и выделили эти деньги, но их, как это говорится правильно, не освоили вовремя, и поэтому они ушли на другие нужды государства.
Из-за экологической ситуации появилось такое явление, как экологические кочевники или даже экологические мигранты. То есть люди переезжают либо за пределы Бишкека куда-нибудь в регионы, где не такой большой уровень загрязнения, либо я точно знаю, что есть люди, которые вообще уезжают за границу, и одной из основных причин своего переезда называют именно экологию. То есть, с одной стороны, немножко непатриотично, с другой стороны, как бы здоровье тоже для человека очень важно. Вот как вы к этому явлению относитесь?
Да, знаю, к сожалению, о том, что это существует. Довольно много знакомых тоже из-за этого переехали. Ну, то есть, не только из-за этого, возможно, вот за рубеж, да, они готовились, но в целом это стало одним из факторов, которое повлияло на финальное решение. То есть, как я уже говорю, 5 месяцев в году дышать нездоровым качеством воздуха – это ненормально, особенно для детей. И когда вот семья молодая особенно задумывается о том, ну, а что здесь есть там, в сфере образования, в сфере здравоохранения, как же наша экология, то есть как мой ребенок там будет себя чувствовать. Сейчас увеличилось количество среди подростков, среди детей различных респираторных заболеваний, астм. Ну, то есть иммунитет тоже понижается, у них более короткие дыхательные пути, и поэтому, ну, они более уязвимы, так как и пожилые люди в том числе тоже, да, но у них уже другие факторы влияют на них. Поэтому, да, я отношусь к этому довольно серьезно, потому что при этом эти люди, это молодые, да, то есть это умные, это образованные люди, да, которые могли бы послужить своей стране, но они вынуждены уезжать. Второй фактор. Они действительно переезжают на Иссык-Куль, я знаю. Часто на лето. Ой, не летом. Даже зимой такие. Нет, мы на Иссык-Куле. Лучше мы поделаем какую-то работу онлайн. Или там куда-то, ну, в деревню, да, к себе. Но если мы не займемся этим вопросом вот настолько серьезно, то воздух будет и другие экологические проблемы, они настигнут и другие наши города, села, то есть уже есть эти проблемы. То есть, ну, допустим, далеко ходить не будем, Ленинское, да, возьмем, недалеко. Очень загрязненное село, то есть въезжаешь вечером, у меня там просто сестра живет, когда я езжу к ним в гости после работы, они меня забирают, мы туда едем, и там невозможно дышать. То есть очень тяжело, несмотря на то, что вот, ну, они пытаются там перешли частично на газ, утеплили свой дом, то есть они пытаются, ну, не загрязнять, но и себе облегчить жизнь, то есть не возиться с этой печкой, с углем. Вот, но тем не менее, они, ну, окружены своими соседями, которые не все, но, ну, почти все занимаются, ну, то есть топят, отапливаются вот углем и довольно сильно. В этом году вот в экоинспекции при мэрии, которая существует, они говорят, у нас даже есть такие новости, да, мы выезжаем на место, нам сигнализируют о том, что вот тут шины, наверное, топят, скидывают видео, там просто черный дым, они туда приезжают, это уголь, То есть настолько качество угля, да, стало хуже, это тоже влияет. А в этом случае уголь не запрещен, и ты все равно вынужден дышать, чем ты дышишь, даже если ты проявил свою гражданскую позицию. Я именно это называю гражданская позиция, а не чем-то там другим, по-соседски живем, зачем ты на меня наговариваешь, я же по-другому не могу. Это гражданская позиция. То есть ты делаешь что-то для того, чтобы не влиять на увеличение выбросов, но тем не менее ты окружен другой ситуации, то есть ситуации других людей. И поэтому ты, конечно, обеспокоен. Ладно, там уголь, хорошо, приехала проверка, это значит, что-то нужно делать там с печью, да, пиролизная. Я просто узнала, и для меня, буквально недавно на нашей Шарканье городских разговорах, которые мы проводим раз в месяц, это была посвящена как раз-таки энергоэффективным зеленым технологиям. И я была приятно удивлена и поражена. То есть ты видишь, практически нет дыма, заходишь, там уголь вовсю, там огонь в печи, а это пиролизная печь. И она стоит около 60 тысяч сомов. Для сравнения, да, для того, чтобы провести газ и купить котел, это около 120-100 тысяч сомов нужно. То есть, но при этом пиролизная печь работает на любом топливе. И у нас есть свой уголь. Хотя ни в коем случае я не пропагандирую уголь вообще. То есть во всем мире уже нужно отказываться от этого топлива и переходить на другие технологии. Поэтому я вижу наше решение. Это утепление не только частных домов, но это также энергоэффективные технологии для строительства новых зданий. Это муниципальные здания, которые уже существуют, многоэтажки. Да, то есть их тоже нужно делать более энергоэффективно и утеплять. И переходить на гибридное отопление, что бы это ни было. Но нужно использовать уже новые технологии. То есть по-старому жить нельзя.
Кроме смога, какие еще основные экологические проблемы в Кыргызстане? Самые такие острые?
Ой, их много. Но я бы сказала так. Это можно назвать отходы не в плане того, что там мы где-то мусорим и грязно. Это социальная, да, проблема. А в плане того, что у нас уже очень много отходов различных, в том числе и опасных, накопилось.
Которые
мы не способны переработать. У нас для этого нет вообще ничего, да. И мы продолжаем накапливать вообще весь мусор. И мы его еще не разделяем. Это все у нас уходит в почву. Это все хаотичные свалки. Мне в этом плане очень нравится разработка моих коллег, Влад Ушаков и Гамал Сарункулов. Они разработали эко-мэп Кыргызстана, на который зафиксировали различные нарушения экологические. И когда вы откроете эту карту, вы просто...
Вся утыкана, да?
Она, да. То есть там еще не все области полностью... они смогли объездить, и поэтому они прям открыты и говорят, если есть какая-то проблема, допустим, иссушен водоем, или в водоеме погибает рыба, либо где-то происходит браконьерство массово, либо где-то вырубается лес, потому что леса – это тоже одна из проблем. То есть мало того, что вырубаются леса, опять-таки, для нужд людей, но и уничтожается сфера обитания для животных. Вот мы в Кыргызстане говорим, что для нас священный барс – это такое священное существо, да. Но, тем не менее, есть браконьерство. Это есть эти факты, его признают на самом высоком уровне. То есть
есть вполне легальный отстрел.
Есть вполне легальный отстрел, да. Если бы он проводился... Я вообще тоже не сторонница убийства животных, убийства как такового. То есть мы больше расширяем свою деятельность бездумно, пагубно для всего живого, да, как будто бы не можем насытиться. То есть и лес вырубаем, и свои отходы, где попало, складируем, не утилизируя, не разделяя, безответственно совершенно потребляя, да. И, конечно, выхлопы, то есть мы... в глобальном смысле, возможно, кто-то скажет, что мы не сильно влияем на изменение климата, но, тем не менее, учитывая то, что у нас есть, мы и учитывая, какой у нас потенциал по возобновляемым источникам энергии, то, конечно, мы могли бы делать этого меньше. И именно в этом направлении развиваться не только на бумаге, не только в планах, опять-таки, наверное, повторяюсь, но, тем не менее, хочется уже, чтобы... Министерство, например, да, новое заработало, аппарат президента, аппарат правительства, то есть муниципальные органы. то есть акиматы. То есть на разных уровнях это все поддерживалось, это все работало. Никто бы не ждал там какой-то, ну, чтобы это все спустили сверху, и тогда мы заработали. Ну, вообще, наш патриотизм, он должен начинаться с любви к природе. Угу. Это в первую очередь.
Вот мне сейчас стало интересно. Я же правильно понимаю, что у государства экология сейчас не в приоритете, можно так сказать?
Да, но все факты говорят об этом. Угу.
Ну вот у государства экология не в приоритете, потому что у людей экология не в приоритете? Или наоборот, вот с кого начинается?
А вы знаете, давайте вот поразмышляем, это интересно. Мне кажется, здесь все дело в отсутствии информации в первую очередь. Когда мы установили наши первые датчики, опять на своем примере, мы сами не знали, чем мы дышим. Но я увидела фотографии 2014 года с панорамы. То есть там не было видно города вообще, какая-то темная пелена. И тогда, когда я начала узнавать, что это там коллеги, я только волонтером пришла в экологическую организацию, еще не понимала многих вещей. И экологи, там, коллеги говорили, нет, это не может быть смогом. Подождите-ка, это невозможно. То есть надо изучить эту тему, давайте посмотрим. Не может быть такого. Ну, то есть это я к тому, что это настолько ново было для нас, что никто даже не осмеливался говорить это вслух. А тогда мы решили.
Мы же привыкли вот к этому стереотипу, что мы чистая, да, нетронутая природа, страна у нас очень
вокруг
чистая.
Вокруг горы.
Да, горы.
И когда мы установили эти первые датчики, мы узнали, что воздух небезопасен. Даже если на тот момент это были такие первые, пилотные, там гражданский мониторинг вообще, но это было такое ноу-хау, да, то есть мы видели, чем мы дышим, воздух и данные менялись каждые 20 минут в этой точке, у нас было целых 3 точки в городе, и одно вещество, там мелкодисперсное твердой частицы, но тем не менее мы увидели, что воздух небезопасный. И когда даже вот мы начинали информационную кампанию, вообще не было никакой информации в СМИ, в социальных сетях, и люди прям разделились, можно сказать, если там на 2 лагеря, ну или даже на 3 там. Третья – это тема, кому безразлично абсолютно. Но спорили. Одни говорили, да я уже давно заметила, это проблема не одного года, наконец-то кто-то этим озаботился, воздух уже грязный, невозможно дышать там, ну и в разных районах. А вторые, второй такой лагерь, они говорили о том, что нет, это невозможно.
Что-то вы не то там,
вы там не то ваши датчики, что-то там вообще. Врете вы все, тут пришли нам и говорите, что мы небезопасным воздухом дышим. Да вообще, идите вы, это неправда. Как хорошо жили, так и будем хорошо жить и дальше. И что мы видим сегодня? Ну, даже если взять 2018 год, мы увидели прогресс, сильный скачок и рывок, потому что правительство озаботилось сразу. То есть, смотрите, в ноябре 2017 года мы установили первые датчики. Уже в декабре мы встретились с советником премьер-министра, и была такая небольшая группа, советники премьер-министра были, да. И уже в январе была в конце организована рабочая группа межведомственная. И в июне, если я не ошибаюсь, был подписан вот этот план в первом его виде по улучшению экологической ситуации города Бишкек на 5 лет. То есть что было? Информационная кампания заставила не просто, мы же не только, ну, мы не отмечали там Сапара Исаков на тот момент и не говорили Сапаре, господин Исаков, озаботьтесь этой проблемой. Нет, мы информировали людей. И то есть и люди начали говорить, то есть какие-то беспокойства у них были, СМИ поддерживала эту тему очень активно, то есть начали задавать вопросы неудобные, то есть а какой воздух, это правда, вот, что вот эти датчики говорят, которые у нас появились? И государственные муниципальные чиновники, они вынуждены были озаботиться этим вопросом, и тогда они тоже начали изучать его, смотреть данные, то есть и реагировать каким-то образом. И вот так они быстро отреагировали. То есть вот по этому конкретному вопросу я могу сделать вывод, что люди стали более информированными, они поняли, и они уже повлияли на то, чтобы правительство озаботилось этим вопросом. Потому что, как мне кажется, в нашей стране довольно много проблем экономического, социального, экологического характера. И если мы не будем сами требовать реализации наших прав, например, на благоприятную окружающую среду, у нас в Конституции есть такая статья, да, и не будем требовать вот открытость этих данных, потому что это наше здоровье, как вы правильно отметили, тогда ну, кому это нужно, потому что проблем других много, есть только в социальном секторе, в секторе здравоохранения сколько у нас проблем, да, пандемия очень ярко это показала. Поэтому вот здесь для меня, как я уже сказала, очень важно гражданское участие. И поэтому сегодня без вот, активных граждан у нас с мертвой точки какие-то вопросы просто не двигаются.
Мы даже когда проблему признали, вроде как люди задумались, поняли, что она есть, но все равно у меня такое ощущение, что далеко не каждый человек готов для решения этой проблемы пойти на какие-то жертвы, от чего-то отказаться, что-то перестать делать из того, что ты привык делать.
Это правда. Первый вопрос – это есть ли у вас финансовые источники для этого, то есть есть ли разумное финансирование. Если у вас нет, значит, вы автоматически входите в вот такие, ну, скажем так, социально уязвимые или малоимущие семьи, которым помогают муниципальные службы. А если мы говорим уже немножко уровень, когда финансовый получше...
Да, просто бывает же, что человек может себе позволить, да. Да, жить по-другому. Я просто по себе говорю, да, но когда ты сталкиваешься с тем, что а вот это вот лучше не употреблять, а вот этим лучше не пользоваться, и ты такой, я же привык.
Да. Ну, опять же, это информирование и ответственность. Насколько вы готовы поменять какую-то свою, не все, какую-то одну свою привычку, попробовать, что для вас приемлемо. Я часто привожу пример, как вы выносите мусор. Угу. Вот скажите.
Ну, обычно в пакет собрала.
Да, в пакет. А раньше как? Еще в советское время в основном выносили все мусор.
Да, в детстве было просто в ведре.
В ведро и вернуться домой. Сейчас мы для оптимизации своего времени... У нас есть дома пакет с пакетами. И когда спрашиваешь людей, зачем ты копишь эти пакеты, зачем ты их вообще в магазине берешь? Они говорят, ну как же, мусор выносить. И вот, например, почему бы не начать выносить в ведре? Это может быть... Я ни в коем случае сейчас не призываю всех начать выносить мусор в ведре. Я просто привожу этот пример. А на что вы готовы? Да? Насколько для вас вот это будет приемлемо? Кто-то часто мне отвечают на это и говорят, хорошо, я в ведре буду выносить, но все равно это все идет на мусорный полигон. То есть я же его не разделяю. Хорошо, второй шаг. А готовы ли вы разделять хотя бы органику и неорганику? Третий шаг. А готовы ли вы разделять пластик, да, отделять? То есть, когда вот человек на уровне своей семьи или только вот индивидуального потребления, допустим, он задастся этими вопросами. Когда получит информацию, информирование у нас очень недооценено вообще в целом. То есть, как зарождается идеология, там, патриотизм, любовь к природе, да, своей страны? Путем получения информации. Когда вы будете задаваться вопросом, типа, а что я вот, ну, сейчас я начну там
отделять. Остальные же не начнут.
Начнут.
А какие у вас экологические привычки, которыми вы можете поделиться? То, что может каждый человек делать, в принципе?
Давайте с передвижения. То есть я хожу пешком, стараюсь ездить на троллейбусе, вообще пользоваться общественным транспортом. Мы еще вот очень часто пытаемся, если у нас есть машина, да, такси, несколько человек, чтобы довезти. Или вот даже сегодня, не специально вообще, сегодня я просто услышала, что на остановке девушка с ребенком, она только приехала из Каракола вместе со мной, и она ехала в сторону мою. Я говорю, а давайте с вами, так как вы с ребенком, возьмем такси. То есть давайте вместе, то есть, чтобы не один человек поехал, давайте я просто вас захвачу по дороге. То есть, когда ты можешь вот так помочь, то есть, если не ехать только один в машине, то почему бы и нет? Я не скажу, что это прям моя такая ежедневная привычка, но я очень часто обращаю на это внимание. То есть, когда я могу воспользоваться общественным транспортом, когда я могу поделить там транспорт с кем-то, довести там кого-то или кто-то меня, то есть я больше стараюсь это делать. Ходить пешком. Хожу пешком, просто потому что в маске, кстати, сейчас нужно это делать, да. Я обычно проверяю приложение. Есть даже такое прогнозирование, чем ниже температура, тем, скорее всего, у нас будет больше отапливаться, поэтому воздух будет загрязнен сильнее, поэтому нужно смотреть, как в твоем районе более или менее там. А потом на уровне семьи я макулатуру собираю, приношу в офис просто. То есть в офисе мы тоже установили этот экобокс. То есть отделяю пластик и отделяю макулатуру. Это на уровне семьи. Стараюсь не брать пакеты. Хотя я не буду лукавить, у меня тоже есть дома пакет с пакетами, к сожалению. порой это просто не получается, но я себя сильно за это не виню, потому что я эти пакеты стараюсь использовать прям, можно сказать, до дыр. Потому что если это тоже определенная такая более полезная привычка, если уж вы взяли пакет, вы совсем себя там не корите за это, но используйте этот пакет. Я помню даже, как моя бабушка так делала. То есть, когда только пакеты были в дефиците, да, они их стирали, там они такие, даже вот этот, как он называется, Айген, да, они же тогда были, вот эти синие пакеты. Он прям уже такой застиранный, чуть-чуть голубой, но они прямо у нее были везде. Сейчас, конечно, качество не такое хорошее, но, тем не менее, можно использовать любой пакет многоразово. Конечно, когда есть возможность, я еще беру с собой еду в контейнере, беру с собой напитки, особенно сейчас. Вот есть, ну, у меня даже есть литровый термос, полулитровый, когда это, ну, удобно взять с собой напиток. Особенно в поездку это удобно. Может быть, не каждый день. Ну, то есть, мне кажется, масса того, что можно сегодня делать, но еще бы я отметила такую привычку, это рассказывать о таких вещах своему соседу, своей подруге, коллеге, то есть просвещать всех, кого можно. То есть делиться информацией. То есть вот это, наверное, самая лучшая привычка, которая у меня есть. Мы постоянно на уровне и работы своей, и организации, да, мы делимся той информацией, которую мы получаем, которая есть у наших коллег, да, экспертизы, которые они обладают, если ее нет в нашей организации. То есть вот в этом вообще сила и определенная очень классная эко-привычка.
Спасибо вам большое, что пришли и поделились с нами как раз и с нашими зрителями, слушателями информацией. С вами было радио «Затык». Меня зовут Лена Нечаева. У нас в гостях была Мария Колесникова, руководитель экологической организации «Move Green». А мы с вами еще увидимся.